Радио Свобода. Продолжаем программу «Итоги недели». У микрофона Дмитрий Волчек, и я приветствую гостя нашей программы, писателя Евгения Попова. Говорить мы будем в основном о политике, хотя и немножко о литературе. Евгений Анатольевич 4 декабря работал на выборах в Думу в качестве волонтера-наблюдателя в рамках проекта «Гражданский наблюдатель». Это группа, которая выезжала на различные участки, если возникали подозрения, что там что-то неладно. Евгений Анатольевич, вы же в первый раз в роли наблюдателя выступали, да? Не жалеете?
Да, я в первый раз выступаю в роли наблюдателя, потому что я политику терпеть не могу никакую, но достали.
Как это получилось?
Я прочитал, что есть такой проект «Гражданин-наблюдатель», и понял, что это то самое, что мне подходит. Поскольку я революционеров с детства не люблю, всех этих бумбарашей, мальчишей, кибальчишей и прочих всех. А с другой стороны, к государству у меня отношение как у кошки с собачкой, понимаете, всегда, к любому государству. И вдруг я увидел, что вот такая абсолютно продуктивная схема взаимоотношений меня, обывателя, с государством. То есть я, как у Булгакова было в театральном романе, мы против властей не бунтуем, а просто смотрим, правильно ли считают голоса на выборах. Вот, и нет ли там наперстка. Вот и все.
Нашелся наперсток?
Разумеется, к сожалению, Дмитрий, я не скрою от вас, что к сожалению. Как бы мне хотелось, чтобы все было тихо, чинно и мирно. Но вот, к сожалению, во всех местах, где я был, я видел черт знает что.
А сколько вы участков посетили?
Да я думаю, ну, участков 10, наверное, вот так вот. Так. Это были на Арбате 3 участка, был один, кстати, в доме актера, так. На речном вокзале, ну, где-то еще на Сретенке, там, где-то еще на Преображенке. Не помню точно всех, схема одинаковая примерно, сюжет один и тот же. Так. Наблюдателям, тем, которые от партии наблюдают, а не от гражданина-наблюдателя, созданы жуткие условия, вопреки обещаниям Чурова, которые он дал еще в 2007, по-моему, году. Мне тут случайно газетка попалась, где он полон энтузиазма, его только назначили. На все у него ответ: обращайтесь ко мне, мы порядок наведем. Так вот там, где я был, там не было ни одного практически участка, где наблюдатели могли бы что-то увидеть, потому что они сидели, я в метрах не считал сколько, но видеть это невозможно было. А как только они приближались, так им тут же делали замечание, что они мешают выборам, затрудняют голосование. А 2-3 замечания и пошел вон с участка. И почему-то, значит, особо это все усилилось. Это словосочетание «пшёл вон» где-то в 7:30, когда полчаса осталось до подсчета голосов. Так что это все тривиальные вещи. Для писателя сюжет однообразный довольно.
Ну, это те наблюдатели, которые там работали целый день. А вот когда ваша группа приезжала, вам тоже говорили «пшёл вон»?
О, нет, это мы уже приезжали как некая такая, знаете, инспекция со стороны. Вот как, вот, знаете, в магазин. Приезжает-то, ну, из профсоюза инспектирует, сколько мяса украли. Так вот, значит, наблюдатели же нам говорили, что вот как только мы появлялись, то есть я юрист, фотограф, то сразу же тон менялся, уже тон на них орали, там, значит, уедете, да, это все. То тю-тю-тю, значит, все это так-то сахарные чуть-чуть даже становились. Но потом уезжали мы, когда тогда опять так.
То есть вас воспринимали как начальство?
Нет, не как начальство. Чёрт его знает, мне трудно ответить на ваш вопрос. Я же и говорю, что, ведь, ну, вот, например, профсоюз же уже не начальник над директором магазина, понимаете, а его боится директор все равно. Так. То есть побаивались все-таки, потому что этих выкинул и все, а эти, чёрт их знает, пришел какой-то с бородой в очках, напишет еще что-нибудь, какую-нибудь гадость. Фотограф пришел, щелкает. Кстати, еще один был трюк. Вдруг сразу же объявили, снимать нельзя. Потом, подумав, когда фотограф продолжал снимать, говорили, крупный план нельзя делать. Ну и так далее. А то, что, значит, после нашего появления, вот там парень позвонил, я уже поехал, я описал это в 9:00, значит, так на него просто вызвали милицию, и когда милиция приехала его забирать, не стала, а просто взяла объяснение с него. Так. И я уехал оттуда успокоенный. А оказалось, что в 10 вечера, значит, там ворвались какие-то молодчики, непонятно причем какие, так, Просто взяли его, как Гамлета 4 капитана, за руки и за ноги, и на улицу выкинули его. Все это снято, кстати, на видео, все это задокументировано, и поэтому, когда я слышу от власти имущих, что «а какие там нарушения были, а что там было», то меня просто смех разбирает, меня, обывателя.
Ну, вот Чуров же сказал, Чуров, которого вы цитировали, сказал, что на конспиративных квартирах снимали ролики заранее, якобы из избирательных комиссий.
Вы знаете, мне за него просто стыдно. Вот вроде на вид приличный человек, с бородой, как я. Вроде бы остроумный, Собчака знал хорошо и тот его. Ну, как же можно так опуститься-то до такого вранья уже просто, ну. Болотная площадь тоже, что ли, была в виртуальном пространстве?
Евгений Анатольевич, ну, самый яркий случай нарушения вброса, который вы заметили, вот то, что вас поразило, самый дикий какой-нибудь случай?
Сейчас мне, значит, перебирая в голове, трудно мне это сказать, значит, но все-таки вот этот самый дикий случай был, когда взяли наблюдателя и уже не стали церемониться, замечания какие-то ему делать, значит, еще что-нибудь. Просто взяли и выкинули на улицу. Ну, куда еще дальше-то? Так? А вбросы там, они были ведь... Вбросы это не такое, это же не в театре вброс поставленный где-нибудь. Вот пьеса в «Выборы» идет, а там вброс, на сцене видно будет. И там это все делается виртуознейшим образом. Там скорее могло быть аудиопьеса, потому что мне наблюдатель говорит, вот я все-таки пробрался ближе к урне, уже получив одно замечание, что туда нельзя идти, и якобы смотрю телевизор, вдруг слышу глухой стук от падения одной бумажки в урну. Сразу же он завопил вброс, вброс, ему сказали, нет, никакого нет вброса. А самый дикий еще случай, ну, это уже, к сожалению, к счастью, я не видел, потому что я не мог всю ночь просидеть на одном участке. Когда на одном из участков, на Арбате это было, кстати, подсчитали голоса, 18,9 на этом участке получила «Единая Россия», и в тот момент, когда надо было подписать протокол, исчез председатель комиссии, он бежал окитать в ночи с печатью, со всем прочим. Обнаружился только утром уже в территориальной комиссии, где уже примерно 60% было голосов у него.
Это такая московская ситуация. А на вашей родине, в Сибири, не общались с кем-нибудь? Слышали какие-нибудь подобные истории?
Там были демонстрации, как и во многих других городах, около 3000. Но там из Сибири еще пришло еще более дикое сообщение. Уж не знаю, связано оно с выборами или нет. То есть физик Валентин Данилов, который сидит уже черт знает сколько лет, получивший 13 лет за шпионаж в пользу Китая, у него должно было быть условно-досрочное освобождение, так и ему не дали этого освобождения, и он будет сидеть, досиживать старый 63-летний человек на строгом режиме, а не дали ему условно-досрочное освобождение, потому что он на 2 минуты опоздал лечь на нары, которые находятся во втором ярусе. То есть не смог он в 63 года свои подскочить шустро, чтобы получить досрочное освобождение, будет сидеть сейчас дальше.
Гость программы «Итоги недели. Радио Свобода» – писатель Евгений Попов. Евгений Анатольевич, ваш очерк о работе в проекте «Гражданин-наблюдатель» был опубликован в том самом номере журнала «Коммерсант-власть», который стоил должности главному редактору Максиму Ковальскому. Это была иллюстрация к другому материалу из Лондона, бюллетень с надписью, в который Путина посылают по определенному адресу. Эта тема, кстати, писательская, допустимая в русском языке. Что вы думаете, прав был редактор, который решил такую картинку опубликовать, или господин Усманов прав, который счел это недопустимым?
Вы знаете, раз уж мы перешли к более легкому разговору об определенных предметах и пряниках, значит, так, то я полагаю, что произошла парадоксальная одна вещь. То есть благодаря господину Усманову вся страна узнала про то, куда послали премьер-министра нашего. Вот, я полагаю, что полностью прав редактор, он имеет право опубликовать такой материал. Это не он сам выступал, он просто иллюстрировал определенный текст. И это просто с перепугу его уволили-то. И, кстати, даже выступавший премьер-министр сказал, да он на это особого и внимания не обращает. Так, но если не обращает, так зачем? Восстановить Максима, и все.
Ну, есть такой аргумент, мне кажется, вполне убедительный, что если бы на бюллетене было написано не Путин, а, скажем, Жириновский там, или Зюганов, то реакция владельца издательского дома была бы наверняка другой, и Максим бы оставался на своем месте.
Тоже знает, Митя, какова реакция у Алишера Усманова. Помните, как начинается один из романов Фицджеральда? «Богатые не похожи на нас с вами». Так что здесь мне трудно сказать. Ну, наверное, все-таки это так, так. Это так. Тем более, что я и говорю, что там ничего не было особого. Один гражданин страны, который является премьер-министром, может пошутить перед огромнейшей аудиторией, что он белые ленточки принимает за контрацептивы, а другой, что ли, не может пошутить в пределах своей профессиональной деятельности? Так, или так уж, или так.
Ну вот, к слову о контрацептивах, значит, вы смотрели выступление Владимира Путина, точнее, его общение с подданными. Какое у вас впечатление от его речей, от его юмора, от его легкомыслия?
Вы знаете, Дмитрий, у меня юбилей своеобразный. Я уже около года, по-моему, не смотрю телевидение. А я вдруг обнаружил, что смотрю, не смотрю, все равно я все новости знаю. Так, я, например, прочитал сегодня внимательнейшим образом отчет во вполне официальной российской газете. Ну, понимаете, эффект примерно тот же и как от чтения интернета. Хотя бы начать с того, что там какой-то весьма странный заголовок. Тоже, кстати, у нас все острят в последнее время. Острят. Там что-то написано вроде «режим Путина» в кавычках. Режим Путина дал возможность выразить протестное настроение, считает премьер. Ну так он правильно считает. Только кавычки надо убрать здесь. И тогда все будет правильно абсолютно. Так. Я все-таки полагаю, понимаете, что премьер-министр, он сам про себя там пишет, что он есть нанятый менеджер. Он там говорит очень здравые мысли. Например, значит, что если только я узнаю, что я не нужен стране, то я в тот же день уйду там и в час, понимаете? Но здесь как в старом этом анекдоте, что про намеки, вот как муж, любовник, сколько же можно намекать-то? Понимаете, как вот я о чем думаю. Хотя я ведь, опять же, не к революции, я же и говорю, что я или обыватель мещанин, или эволюционер. Потому что мне кажется, что любая личность, вот любая самая рассветлая, от власти дуреет, понимаете, в чем дело? И вот только поэтому и надо менять время от времени власть. И ощущение такое, что если все-таки ты премьер-министр огромной страны, где все-таки находятся разные люди, это даже не электорат и не узкий круг читателей коммерсанта власти, понимаете? Там есть и дети, есть старички, старушки, которые помнят революционное прошлое. Чего ж так острить-то довольно, но как бы вам сказать, по-уличному, по-шпанистому, понимаете? И для чего же вот употреблять, опять же, там слова, например, олигархов стоило надо, стоило, возникают такие слова. То есть как-то это все немножко не то. Вот. И потом все-таки надо бы сейчас бы призадуматься было о том, что случилось. А случилось ведь очень многое. Это уже не оппозиция, это обывателям не понравилось все это дело. Ну сколько же можно пальцы-то гнуть перед народом.
Вот мы к главному вопросу-то и подошли. Ваше общее ощущение от ситуации. Что случилось, что происходит? Что в воздухе?
Ой, вы знаете, я столько раз ошибался в жизни, значит, но все-таки мне кажется, что в воздухе произошло что-то озонирующее. Вот так бы я сказал все-таки. Потому что еще перед выбором и вот перед этим, перед наблюдателем, я был хуже настроен все-таки, понимаете? Потому что я думал, ну, пойду я, действительно, как мне писали, что ты писатель, иди домой, пиши саги о форсайтах. И я подумал, ну, да-да-да, пойду и все. А вдруг, как я увидел вот этих молодых людей, их 500 или 600 человек, и в основном 18-20 лет, с какой они ревностью работают наблюдателями, не за деньги, не за что-то еще, значит, а просто вот сами, понимаете, как они настырны в хорошем смысле этого слова, как они идут на унижение даже на какие-то, как они вырабатывают из себя граждан тем, что они не лезут на конфликт, например. Я очень обрадовался, когда увидел вот этих молодых людей. И ведь это совсем не то, что мы, например, поротое поколение. Это молодые люди, если 20 лет, они уже родились в 90-м, в 91-м, и они уже не представляют зверскую советскую жизнь, они уже не могут понять, как это так, можно запретить выезжать за границу, например. И поэтому то, что нам кажется иной раз привычным, вот эти все вот эти самые подлоги, вот это все лизоблюдство мелких людей перед начальством, у них это вызывает какую-то оторопь. И то, что происходило на Болотной площади, то же самое, я бы сказал, понимаете. Я там не был, но лишь потому, что я в этот день вел семинар молодых писателей. А двое из моих семинаристов попросили их пораньше обсудить и сказали, что они идут на демонстрацию. Значит, мы им пожелали благополучного возвращения. И там тоже вот то, что я видел в записях, то, что я читал об этом, это было озонирующее, оздоравливающее дело. И если бы могло бы правительство, власть настроиться на эту волну, не противодействовать, а искать какой-то конструктивный выход из этого, так это было бы прекрасно. Ведь я не идеалист, я понимаю, что на следующий день ничего не будет. Моисей 40 лет по пустыне водил народ свой, а здесь опять догнать и перегнать Моисея. Ну, вот я и скажу еще, значит, что возвращусь чуть-чуть назад, нет у меня такой логической зацепки для речей. Ведь я не хотел 24-го идти на демонстрацию на это. А вот я послушал Путина, узнал сегодня ночью про Данилова, придется идти.
24-го на проспект Сахарова на митинг, да?
Да. Я сказал демонстрация. Я путаю эти понятия.
Ну, митинг иногда переходит в демонстрацию. Бывает и такое. Но вы революционеров не любите.
Нет, вот смотрите, как идеально было на Болотной. Вот пускай так и будет оно, так? Нет, есть, конечно, настораживающие вещи. Или уже мнительность уже начинается такая. Вот в той же, в российской газете, я вот все на нее теперь буду ссылаться. Там же все пишут. Как раньше все можно было из газеты «Правда» вычитать, а не только, значит, из каких-то западных источников. Так вот и здесь. Например, позавчера вдруг, значит, я узнаю, что с Нового года ОМОНу и милиции увеличивают очень сильно зарплату. Ну, понимаете, наводит на нехорошие мысли. Опять же, из истории революции и всего прочего.
Сейчас многих, в том числе и наших общих знакомых, московской интеллигенции, охватил такой порыв, да, все уверены, что власть шатается, и стоит ткнуть в нее пальцем, вот-вот упадет. Я чувствую, что вы гораздо прохладнее относитесь к ситуации.
Да, я отношусь гораздо прохладнее. Потому что это чушь все, это такая же эйфория. Мы с вами встретились в 91-м, что ли, году, или когда там была, в 90-м демонстрация-то, когда скандировали на Майорной площади коммунисты-палачи, коммунисты-палачи. Ведь тогда тоже казалось, завтра начнется рай. Нет, я думаю, что это будет очень медленный процесс, очень медленный. И вот здесь я почему, опять же, я возвращаюсь к гражданину-наблюдателю. Это организация, которая абсолютно не ангажирована никем, ни одной партией, даже не имеет финансирования. Понимаете? Вот они делают дело. И я уже написал в статье, что если, например, на следующих выборах будет не 500 наблюдателей, а 5000 или 10 тысяч, то ведь труднее будет. И фальсификации делать. А если даже с той стороны, например, навстречу пойдут и поставят веб-камеры на каждом участке, так надо будет и за веб-камерами следить. Потому что мы знаем, что они в наших условиях имеют совершенно чудесное свойство вдруг прекращать работу в самый нужный момент. Например, когда происходят дорожно-транспортное происшествие с участием VIP-персон.
Тут, понимаете, мы же не знаем, с какой стороны приходит помощь. Вот Усманов, как мы выяснили, сработал на то, чтобы все увидели вот этот вот замечательный бюллетень. А Чуров сработал на озонирование атмосферы, как вы сказали. Так что, может быть, какая-то неожиданная подмога пойдет с совершенно неожиданной стороны.
Да, вот то, что меня учил мой старший товарищ и друг и учитель Василий Павлович Аксенов, он ненавидел слово «звериная серьезность». Понимаете, вот когда со звериной серьезностью «ребята, мы победили!» или там «ребята, все кончилось!» там, ну, все это. Take it easy, и повеселее надо все-таки жить. Так один раз в жизни-то дается всем, включая и нас всех, и Путина, и Чурова. Так. Об этом бы думали тоже бы.
Повеселее и без клок, потому что самое неприятное, мне кажется, то, что вот в этом стане, условно говоря, нашем, да, уже зарождается за это время какая-то склока, делят какие-то непонятные венки, да, должности и непонятно что. Вот это очень печально, мне кажется.
Это ужас, понимаете? Где-то я читал толковую статью о том, что сейчас ведь время новых технологий, в том числе и информационных. То есть, что все, включая, допустим, допустим, оппозиции, они еще действуют по ленинскому лозунгу про газету и партию, понимаете, агитатор там и так далее. А здесь возникает совершенно спонтанное явление в том же интернете. Вот все эти фейсбуки и все это, просто не случайно их так боятся. И информация распространяется сейчас абсолютно по-другому. Сейчас ведь очень трудно врать всем. И здесь еще, конечно же, ощущение есть такого, что когда выходят в качестве лидеров оппозиции люди, которые уже были во власти, то у обывателя возникает резонный вопрос. Так ты же уже был во власти, чего ж ты тогда-то не сделал ничего? Вот в чем дело. Какие-то новые персоны нужны с другим сознанием. Не истерики, не кремлевские или андеграундные мечтатели, а просто люди, которые каждый божий день не дают себя унижать. Каждый божий день что-то делают, кому-то помогают. Так и стоят крепко.
Ну, есть новые люди, новые лидеры, новые персоны, конечно, в первую очередь в интернете. Кто-то из них вам симпатичен или пока рано говорить?
Вы знаете, разумеется, я присматриваюсь ко всем этим личностям. Интереснейшая персона, разумеется, Навальный, но вот его шатания такие, значит, какие-то, может, это не шатания, может быть, я что-то не понимаю, но, по крайней мере, уж организатор-то он замечательный. Понимаете? И потом ведь я вижу, на самом деле, но я сейчас общую вещь говорю, что ведь на наших и на моих глазах произошла вынужденная обратная связь. То есть сначала поливали всячески эти синие ведерки, потом все-таки вынуждены их брать в расчет. То же самое и с Навальным. Понимаете, здесь возникает, мне кажется, сейчас чуть-чуть такая ситуация, но более, что ли, мягкая, софт-ситуация советской власти, вот в каком смысле. Это там ведь диссиденты говорили, они же не против были советов, они, наоборот, готовы были спеть про комиссаров в пыльных шлемах, так, но они все-таки говорили: власть, соблюдай свои законы. Но власть за это давала там по 5 лет, как хроника «Тихой событи», там по десяточке, как Бородину. А здесь, значит, власть реагирует тем же способом, но дает все-таки пока 15 суток. Это вот и есть, наверное, прогресс, как вы думаете?
Да, вот я как раз вчера говорил, вы знаете, с Александром Есениным Вольпиным, сыном Сергея Есенина, который первый митинг организовал на Пушкинской площади в 65-м году. И митинг-то был как раз: власть, соблюдай свои законы, соблюдайте Конституцию.
Совершенно верно. Нет, ну, понимаете, в чем это? Так происходят довольно странные вещи. Значит, мне говорят, что граждане должны быть активными, все на выборы. Правильно, все пошли, граждане, на выборы, так? Одни пошли голосовать, другие в качестве наблюдателя. А чё ж вы тогда гневаетесь-то, так? Граждане должны быть активны. Правильно, они идут на Болотную площадь, так? Странные вещи, понимаете? Как это у меня уже один раз в жизни было такое. Меня приняли в Союз писателей, я получил письмо из Союза писателей, где меня поздравляли с приемом в Союз писателей и желали большего участия в общественно-политической жизни. Через 7 месяцев мы сделали альманах «Метрополь», меня исключили из Союза писателей, понимаете? Так что история немножко повторяется, но как фарс уже.
Гостем программы «Итоги недели Радио Свободы» был писатель Евгений Попов, а сразу после краткой сводки новостей рубрика «Общественное мнение».
Говорит Радио Свобода. В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Комитет защиты журналистов заявил, что российские власти должны срочно провести объективное и тщательное расследование убийства дагестанского журналиста Гаджимурада Камалова. В нескольких российских городах сегодня состоялись новые акции против нечестных выборов. В Москве на митинг на Болотной площади собрались, по разным оценкам, от 1,5 до 5 тысяч человек. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выдвинут кандидатом на пост президента России на выборах в марте 2012 года. Генеральный совет партии «Единая Россия» на заседании в субботу поддержал выдвижение главы администрации президента Сергея Нарышкина на пост спикера Госдумы. На юге Филиппин до 440 возросло число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных тропическим ураганом. Еще сотни людей числятся пропавшими без вести. Об этом агентство «Франс Пресс» сообщил сотрудник миссии Красного Креста. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ввел чрезвычайное положение в городе Жанаузен сроком на 20 дней. По последним данным, в результате беспорядков в этом городе в пятницу погибли 11 человек, пострадали более 80. В столице Египта, Каире, второй день продолжаются столкновения между силами безопасности и демонстрантами. Вчера, по последним данным, их жертвами стали 9 человек, около 300 были ранены. На Кабо-Верде умерла легендарная певица Сезария Эвора, известная как босоногая дива. Она скончалась в возрасте 70 лет от болезни сердца.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Социологические службы отмечают заметное снижение рейтинга Владимира Путина. В соответствии с опросом ВЦИОМ, проведенным 10 и 11 декабря в 46 регионах России, рейтинг одобрения деятельности премьер-министра составил 51%, а по результатам аналогичного опроса, проведенного в конце ноября, этот показатель составил 61%. Пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков заявил, что падение рейтинга Путина связано с общим эмоциональным фоном в предвыборный и поствыборный период. Если абстрагироваться от эмоций, то очевидно, что реальное положение дел в настоящий момент скорее со знаком «плюс», добавил Песков. Социологи, между тем, считают, что протестные акции говорят о серьезных изменениях в российском общественном сознании. «Взгляд из Америки» в рубрике «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Профессор Мичиганского университета Владимир Шлипентох отмечает, что развитие протестной активности в России вызывает огромный интерес у американских средств массовой информации. Какие же параллели проводят тут пресса и эксперты?
Понятно, что эти события пытаются сравнивать и с событиями на Украине, так называемой оранжевой революции, и с событиями в Египте. И все пытаются понять, что это означает для России. Ну, обращается внимание прежде всего на очень разнородный характер участников событий на Болотной площади. Либералы, националисты, коммунисты. Это нечто похожее на то, что происходило в Каире. Но это же и предвещает с точки зрения аналитиков довольно сложные и неожиданные процессы. Что произошло в Египте? В конце концов, в результате этой революции к власти рвутся исламисты. У них большинство. Запад надеется только на то, что военные не позволят фундаменталистам захватить власть в Египте, чтобы имело крайне отрицательные последствия и для Ближнего Востока, и для многих событий в мире. А в России, в общем говоря, эта разнородность говорит о том, что единой программы, кроме как отмена выборов у участников этих событий, нет. Достаточно ли этих программных заявлений для создания в России мощного оппозиционного движения, совершенно неясно. Но с другой стороны, произошло событие крайне важного значения. Первый канал впервые сообщил об оппозиции в стране. То есть люди впервые узнали о существовании мощных оппозиционных настроений в стране. Я с нетерпением жду, когда Левада-центр проведут опрос о рейтинге Путина и рейтинге «Единой России». Это должно, с моей точки зрения, существенно повлиять на эти результаты. И вообще Путин находится сейчас в абсолютно новой ситуации. Не будь президентских выборов, он мог бы, в общем, достаточно спокойно смотреть на эти массовые события, но идут выборы президента. И теперь у него глубокой уверенности, что эти выборы пойдут гладко, спокойно, уже нет и не может быть.
Владимир, есть ли поводы сравнивать протестную активность в США и в России в последнее время?
Ну, массовые движения всегда имеют какой-то общий знаменатель. Что замечательно в обоих движениях, и это, между прочим, отвечает американская пресса, это необычайная удача двух фраз. В Америке мы представляем 99%, и мы против 1%. Эта фраза захватчиков Уолл-стрит, эта фраза, по сути, покорила Америку. В России произошло нечто еще более фантастическое. фраза Навального «партия жуликов и воров» превратилась вообще в лозунг значительной части страны. И если говорить высокопарно, то это движение создал Навальный этой фразой. Он делегитимизировал этой партии. И эта фраза, по сути, была главным оружием участников этой демонстрации.
Как вы в целом оцениваете значение акций протеста, прошедших в России в последнее время?
Власти поняли, что они не могут действовать абсолютно безнаказанно. Власти поняли, что они должны по-настоящему считаться с общественным мнением. На площади вышли не пенсионеры, в 2005 году защищавшие свои льготы, а это молодежь в значительной степени. И потом, как и в Египте, как и в Тунисе, это победа социальных сетей. Теперь оппозиция может призвать в течение 30 минут десятки тысяч людей выйти на площадь. Власть потеряла, это вообще событие космического значения, потеряла возможность контролировать коммуникации. Так или иначе, Россия вступила в очень интересный этап.
Говорил американский социолог Владимир Шлепентох. По мнению эксперта, в российской общественной жизни произошли качественные изменения, и власти уже не смогут делать вид, что все остается по-прежнему.
Радио «Свобода. Итоги недели». Громкие обвинения в адрес Соединенных Штатов, прозвучавшие из уст Владимира Путина во время прямой линии, и резкая критика избирательной практики российских властей на специальных слушаниях в Сенатском комитете Конгресса могут быть признаками глубоких перемен, ожидающих американо-российские отношения. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио «Свобода» Юрию Жигалкину.
Сенсационный исход думских выборов и последовавшие за ним события лишь подчеркнули тщетность попыток Соединенных Штатов создать добротный фундамент американо-российских отношений. Перезагрузка находится в состоянии упадка, российские власти должны быть готовы к жестким словам и неприятным санкциям со стороны Вашингтона. Так считает мой собеседник Дэвид Крэмер, глава ведущей американской правозащитной организации Freedom House, бывший заместитель госсекретаря. Я думаю, что перезагрузка достигла пика, когда президенты Обама и Медведев подписали новый договор СНВ. С тех пор отношения скатываются по наклонной. Последние события еще раз, на мой взгляд, доказывают, что мы на противоположных полюсах с российским руководством, в том, что касается и моральных, и стратегических ценностей. Американо-российские отношения не могли не ухудшиться, потому что теперь российские власти наглядно продемонстрировали всем, в том числе и самим россиянам, за кого они принимают и как они относятся к своим собственным гражданам, говорит Дэвид Крэмер. Я на днях выступал в Сенатском комитете по международным отношениям. Настроение у законодателей крайне скептическое и решительное. Я очень надеюсь, что они дадут ход закону Магнитского. Российские власти заявляют, что такой шаг представляет собой вмешательство во внутренние дела России. В действительности, это лишь предупреждение тем российским функционерам, кто ответственен за нарушение прав человека. Предупреждение о том, что у них будет отобрана лишь привилегия ездить на Запад и совершать там финансовые операции. Это законодательство предусматривает санкции не только против тех, кто причастен к смерти Магнитского, но и против тех, кто будет подрывать права россиян в будущем. Почему российское руководство так возмущено попытками наказать нарушителей прав человека, я не понимаю. Господин Крэмер, как вы считаете, могут ли и должны ли Соединенные Штаты что-то сделать, чтобы поддержать россиян, выступающих против подтасовки думских выборов и ожидающих манипуляций во время президентских выборов? Я думаю, что Соединенные Штаты должны быть откровенны в своей оценке происходящего в России. Вашингтон должен напомнить российским официальным лицам, что они обязаны уважать основные права граждан. Право свободы собраний, слова. Необходимо требовать проведения расследований, сообщений о нарушениях думских выборов. Вашингтон, на мой взгляд, должен потребовать соответствия президентских выборов международным стандартам. Необходимо добиться освобождения демонстрантов, арестованных во время протестов на прошлой неделе. говорит президент правозащитной организации Freedom House Дэвид Кремер. На мой взгляд, госсекретарь Клинтон сделала совершенно уместные заявления относительно событий в России. Сделала их несколько раз, и они явно возымели реакцию, откровенно абсурдную, на мой взгляд, со стороны Владимира Путина, обвинившего Клинтон в разжигании беспорядков в России. Он живет на другой планете, если считает, что люди вышли на улицы из-за заявлений Хиллари Клинтон. Говоря о реакции российского премьер-министра, как вы относитесь к его ответам на, в общем, необычные подтрунивания сенатора Маккейна? Ведь при желании их можно принять за оскорбление. Ясно, что Путина пробирает сказанное о нем. Из этого можно сделать вывод, что он параноидальный, неуверенный в себе лидер. Мне кажется, реакция самого Маккейна на эти заявления Путина была наиболее уместной. Я не думаю, что Соединенные Штаты должны реагировать на многочисленные реплики российского премьера. Если бы мы всерьез этим занимались, у нас бы не осталось времени ни на что другое. Исходя из опыта думских выборов, многие эксперты ожидают попыток фальсификации результатов президентских выборов. Может ли Вашингтон, другие западные столицы, скажем, пригрозить непризнанием результатов президентских выборов, если будут обнаружены масштабные нарушения избирательных процедур? Я бы лично к этому призвал, хотя такой шаг маловероятен. Но Запад, я считаю, должен быть готов поднять вопрос о легитимности лидера страны, если будет очевидным факт его избрания в результате фальсификации данных. Как член Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Россия взяла на себя определенные обязательства. Я думаю, что партнерам Москвы по большой восьмерке будет трудно не заметить того, что один из партнеров, президент России, был избран в сомнительных обстоятельствах.
Это был Дэвид Кремер, президент американской правозащитной организации Freedom House. С ним беседовал нью-йоркский корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы». О том, как обсуждали блогеры ответы Владимира Путина на 88 вопросов, расскажет Юрий Васильев в рубрике «Сетевые разговоры».
Хороша была галера. Румпель был у нас резной, и серебряным тритоном нос украшен был стальной. Кандалы нам терли ноги, воздух мы хватали ртом, полным ходом шла галера, шли акулы за бортом. Гребец галеры Рюдьярд Киплинг, как казалось, любимый поэт премьер-министра России Владимира Путина, сам признался в ходе прямой линии, уже десятый по счету. Признался в своем духе, изобразил себе питона Ка из книги «Джунгли», питона, который зовет к себе политических противников хрестоматийным «ближе-ближе мандерлоги». Разумеется, сетевые зрители тут же вспомнили, что еще в 2008 году на аналогичном мероприятии Владимир Путин заявил: «Я пахал как раб на галерах с утра до ночи и делал это с полной отдачей сил». Так что киплинговские стихи более чем столетней выдержки приобрели в блогах новый смысл и звучание. Поисками смысла в 4,5 часах общения кандидатов в президенты с народом озаботились многие. Популярный блогер Иван Д. уверен, что, цитата, «есть только одно разумное объяснение происшедшему. Фальшивую прямую линию фальшивого Путина на деньги Госдепа США сняли на конспиративной квартире и запустили в эфир в качестве агитки с тем, чтобы спровоцировать как можно больше народа на участие в предстоящих оппозиционных митингах. Меня сагитировали», пишет Иван Д. «Я пойду, чего и вам желаю». Конец цитата. В комментариях блогер ЗТ сформулировал схожее ощущение более афористично. «Уступки пополам с угрозами и все не пойми кому. Это все просто неумно выглядело». А пользователь Дечка отметил следующий интересный момент. Цитата. «Вот Путин отвечает на вопросы, которые он сам отобрал. Повторяю, сам. И вот вопрос. А какие у вас есть отрицательные черты?» Ответ. «Их у меня много, как и у всякого человека». «Зачем, — спрашивает Дечка, — Путину надо было отбирать этот вопрос, если информативного ответа на него он не дал?» Очередной пиар-шаг с целью показать, мол, я тоже человек. «По моему мнению, — пишет Зечка, — как-то мелковато и до момента, и до поста, который он занимает». Отдельного обсуждения удостоилась история с журналом «Коммерсант. Власть». На уходящей неделе там была опубликована фотография. Бюллетень избирательный, на котором написано «Путин пошел» и далее по тексту, впрочем, весьма короткому. Владелец издательского дома Алишер Усманов признал фото граничащим с хулиганством и сделал оргвыводы, в частности, уволил редактора «Власти» Максима Ковальского. Владимир Путин же на прямой линии высказался на тему публикации вполне положительно. По его словам, фото даже позабавило премьера. Медиа-менеджер Леонид Бершицкий счел данный ответ достойным похвалы, и вот почему, цитата, «Лично он, Путин, никогда не стал бы звонить Усманову с требованием уволить редактора. При всей своей шпиономании, при всей своей совковой картине мира и вере в вашингтонский обком, который тут управляет оппозицией, Путин умный человек и не дуболом. Это не Путин нагибает владельцев СМИ, не Путин внедряет в башки редакторов и медиафункционеров страх и самоцензуру», пишет Леонид Бершицкий. «Можно печатать такие фотографии, — делает вывод он, — и ничего не будет. Можно писать против Путина, и ничего не будет. Бабайка вас самих, господа цензоры, любители и самоцензоры. Нет, Путин не готов играть честно, — уверен Бешицкий, — но он не готов унижаться до борьбы с фотографическим им, господа. Возьмите себя в руки». Конец цитаты. Совершенно по-иному видит образ Путина Рустем Адагамов, он же популярный блогер «Другой». «Все-таки профессия накладывает отпечаток на всю жизнь человека», считает Рустем. «С таким упорством считает, что те, кому не нравится происходящее в стране, непременно получают деньги за это, да еще и за рубежа, может, наверное, только бывший работник КГБ. Это уже похоже на какую-то паранойю в высших кругах нашей власти – обвинять гражданских активистов в продажности и работе на Запад. Вместо того, чтобы объединять нацию, пишет далее Адагамов, искать и находить пути для диалога, продолжается все та же советская охота на ведьм. Поиски врагов, которые то выходят на площадь за деньги, то корыстно свистят в зале Олимпийского, то готовят цветную революцию за гонорар же. Печально слушать это от так называемого национального лидера и, по всей видимости, на следующие 6 лет президента страны. Те, кто пришел на чистые пруды и болотную площадь, это люди, уверен Рустем Адагамов, которым надоело постоянное ежедневное вранье власти. Они имеют право на собственное мнение по этому поводу и хотят высказать его в любой доступной им законной форме. Будьте любезны, уважайте их и не натравливайте на них рабочих из Нижнего Тагила, пишет Рустем Адагамов. Это как-то совсем уже дурно попахивает. Конец цитаты. К слову о Болотной. Владимир Путин, отвечая на очередной вопрос об акциях протестов, хорошо известном в селе высказался о белых ленточках, которые были надеты участниками акций. Высказался он так: «Я решил, что это пропаганда борьбы со СПИДом, контрацептивы, пардон». Конец цитаты. Для хорошо продуманной домашней заготовки, а с митинга на Болотной прошла почти неделя, пассаж был сочтен блогерами недостаточно убедительным, даже при том, что Путин в ходе прямой линии повторил его 2. И тут в дело вступили не столько мастера слова, тут, кстати, ответили немногим лучше оригинала, но в марте, по версии блогеров, Россию ждут выборы Презика. Небось ведь что. Вот самый массовый выброс произошел в области фотомонтажа, в жанре, традиционно называемом фотожаба. Количество вариантов зашкалило. Волею художников сакраментальный предмет оказался на голове премьер-министра России, не на голове премьер-министра России, и даже, что в определенных кругах считается особенно обидным, на его воротнике. Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение. Таково официальное название премьерской прямой линии. Известный блогер, околополитический пересмешник Кремлин Раша, поинтересовался, когда уже будет разговор с Владимиром Путиным, окончание. Впрочем, у Киплинга все равно лучше. На сегодня все. С галерой счеты кончены мои.
Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода». 13 декабря в Коста-Рике на 62-м году жизни трагически погиб поэт, участник диссидентского движения в СССР, бывший политзаключенный Ростислав Евдокимов. Слово Виктору Резункову.
Дед Ростислава Евдокимова погиб в сталинских лагерях. Отец, Борис Евдокимов, убежденный противник коммунистического режима, 4 арестовывался и умер в 1979 году, вскоре после выхода из спецпсихбольницы. К тому времени Ростислав уже 8 лет состоял членом Народно-трудового союза российских солидаристов НТС, самой преследуемой советскими властями антикоммунистической организации, и был исключен из Ленинградского университета. Исключение это произошло сразу после обыска кратковременного ареста по делу отца. В 1979 году, после смерти отца, Ростислав Евдокимов публикует в журнале «Посев» открытое письмо ко всем честным людям Земли. И в том же году становится членом свободного межпрофессионального объединения трудящихся СМОТ, первого независимого советского профсоюза. Вынужденный уйти после исключения из университета во внутреннюю миграцию, Ростислав сменил множество профессий, работал взрывником в геологических и геофизических экспедициях на Крайнем Севере, в Закавказье и Средней Азии, грузчиком, сотрудником ВОХР, учеником лепщика-реставратора. В 70-х начал писать стихи и пьесы. Первая его книга вышла в издательстве «Посев» в 1986 году. Печатался в подпольных журналах «Часы» и «Обводный канал», часто под псевдонимами «Р. Вогок» или «Р. Евдокимов Вогок». Вогок – девичья фамилия матери, происходившая из венгерского аристократического рода. Участие в работе СМОТа, издания подпольного информационного бюллетеня первого независимого профсоюза, не могло остаться без последствий. В 1982 году Ростислав Евдокимов вместе с Вячеславом Долининым был арестован по обвинению в издании и распространении антисоветской литературы. Ростислав получил 5 лет лагеря и 3 года ссылки по статье 70, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Отбывал наказание в знаменитой Пермской политзоне. В 1987 году был освобожден по Горбачевской амнистии, а в 1992 году реабилитирован. В октябре 1988 года на 10-тысячном митинге на стадионе «Локомотив» в Ленинграде Ростислав впервые в СССР поднял трехцветный российский национальный флаг. А в декабре того же года был привлечен в качестве подозреваемого по той же статье 70 Уголовного кодекса Российской Федерации «Антисоветская агитация и пропаганда». Это уголовное дело, возбужденное тогдашним начальником Ленинградского КГБ Виктором Черкесовым, было последним в СССР политическим делом. 9 месяцев Ростислав вынужден был скрываться до тех пор, пока в 1989 году после многочисленных протестов демократической общественности Ленинграда дело не было прекращено. После распада СССР Ростислав Евдокимов возглавил петербургскую группу НТС, был членом редколлегии журнала «Посев» и членом правления общества «Мемориал». В 2000 году выпустил итоговый поэтический сборник «После молчания». Последний раз Ростислав Евдокимов выступал на радио «Свобода» в феврале 2011 года. Он пессимистично оценил ситуацию в сегодняшней России. Тогда были массовые митинги протеста в Калининграде, и, говоря о перспективах развития страны, Ростислав упомянул Тунис и Египет и при этом выразил свое безнадежное разочарование в российской оппозиции.
Единственный признак, который я сейчас разглядел за последнее время, это даже не приморские партизаны. Я очень бы не хотел каких-то силовых решений проблем. Но вот единственный приличный признак был в Кёнигсберге, когда прошли несколько месяцев назад там мощнейшие демонстрации, в результате которых отправили к чертовой бабушке, значит, тамошнего губернатора Бооса. Да. Вот. Но это единственный пример пока. Удачный. Что касается нашей официальной оппозиции, я в нее абсолютно не верю, тем более, что она жрала из того же корыта, что и нынешнее правительство. Ну, взять Касьянова, ну, извините, премьер-министр такой же, как и все остальные. Ну, что одно, что другое, чем они отличаются, я не понимаю.
Голос Ростислава Евдокимова из архива «Радио Свобода». Запись сделана в феврале этого года. Продолжаем программу «Итоги недели». Вопрос недели. Сможет ли массовый протест против фальсификации на выборах изменить политическую ситуацию в стране? Спрашивал прохожих на улицах Чебоксар корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев.
Я думаю, нет. Ну, потому что даже хотя бы разрешение на эти митинги дает, сами знаете кто, грубо против них же и к тому же идти протестовать. Они знают о всех этих протестах, сами их разрешают. Это смешно даже.
Ох, если было бы массово, то... Конечно, может, что-то изменилось. Но что-то у нас тут массово больно-то не видать, массовости людей. Что-то не выходим мы на улицу-то.
Если все вот так будут выходить на митинги, наверное, этот, наверное, воевать будут, наверное, этот власть.
Ну, если массы пойдут, то, наверное, что-то будет. Нужно всем людям вместе собраться и высказать свое недовольство. Тогда нас услышат.
Мне кажется, нет, не сможет. Ну, потому что уже выборы прошли большинством голосов уже, и доказать фальсификацию очень трудно. Я не буду экспертом загадывать что-то, мне кажется, нет.
Не изменим. Да потому что власть, они у них все силы применят. Что разве вам не наглядный пример в Москве было? Бесполезно. Если весь народ поднимется, то да, а так нет.
Не сможет, говорю. Но мне кажется, что вот это у нас в России так не получится. Почему, не знаю, ну, народ у нас такой.
Ой, я даже уверена, что нет. Вы не сможете организовать массовый, чтобы он был действительно массовым. Ну и потом паровоз ушел. Просто, собственно, результаты уже признаны действительными. Что сейчас вот эти самые протестами, этой беготней по митингам могут добиться? По-моему, ничего.
Ничего, наверное, не сможет уже. Там уже все давно решено было давно. Тогда ясно было это давно, что победит эта партия, которая сейчас выиграла.
Не сможет. Путин все равно выиграет. Я его, честно говоря, уважаю за что? За то, что вспомнил времена Ельцина, да? Развал всего и вся. Но люди хотят просто улучшения жизни быстрее.
Я ни разу не знаю такого, ну, типа, случая, когда митингом что-то добились. Мы раньше сами-то ходили и все равно на этом же оставались.
Не знаю. Нежелательно бы всяких пертурбаций. Мы уже столько натерпелись. Не дай бог, чтобы еще одна была. Только этого боишься. Только всего.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, сможет ли массовый протест против фальсификации на выборах изменить политическую ситуацию в стране.
Опрос подготовил Дмитрий Лишнев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
За три волнениями этой недели мы чуть было не упустили один тихий, но судьбоносный сюжет. Меж тем интеллектуалы всего мира, забив на судьбы России в целом, с тревогой следили именно за выборами в Мордовии. 4 года назад здесь были зафиксированы 109% голосов за «Единую Россию», и у ученых были все основания ожидать именно в этом аномальном районе новых прорывов в неведанное. Было страшно. В Европе заранее жгли таблицу умножения и учили мордовский, осеняя себя непривычным крестным знамением. Ближе к делу начались обмороки и обвалы бирж. Утром 4 декабря, узнав о нарастающей явке, в полном составе выбросился из окна преподавательский состав Института математики общества Макса Планка. Но мордовский избирком на страшном сурковском гололеде успел вовремя нажать на тормоза. Результат «Единой России» пошел юзом и со страшным визгом остановился у отметки 91,62%. Опаньки! Теперь можно перекурить и оправиться. Короче, резолюция Европарламента – это ерунда. Фальсификации мы переживем. Главное, чтобы крыша не поехала.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона Радио Свобода. Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в 1:00. Повтор в 7:00 и в понедельник в 2:00. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».